Я вас категорически приветствую, Петр Алексеевич.
Дмитрий Юрьевич.
Снова здравствуйте.
Бонжур. Значит, расскажу, пока ищу.
Угу.
Июнь. О! Значит, я как готовлюсь к этому, да? Я вообще в какой-то момент сделал много. Я посмотрел много годов, заранее все сделал, а потом как-то мы их все с тобой проработали, и потом я уже готовлюсь к году. Ну, вот сейчас я к мае я давно сделал, который мы обсуждали в прошлый раз. Вот. Потому что мы не успели его.
Да.
Позапрошлый раз там был апрель, ну, неважно, не успели, ладно. И он у меня был. А вот июнь, я думаю, дай я это самое. И у меня, по-моему, июнь был тоже. Ну, дай я сделаю июнь, июль, август. Посмотрю даты там, все это. Вот. И у меня обычно я вручную там разные источники, смотрю, значит, это, что меня интересует, я захожу еще куда-то там, значит, что-то нахожу, какие-то тексты нахожу, какие-то смотрю старые СМИ на эту тему. Ну, в общем, как-то пытаюсь прорабатывать, там, ну, какое-то время уходит, что-то я знаю, что-то я там читаю, что-то зачитываю отсюда. И тут думаю. Твою мать, есть же искусственный интеллект.
Оба-на.
Это же сейчас я за 30 секунд, я сейчас мне все он и напишет. Я, значит, даю запрос, захожу в два искусственных интеллекта, не буду называть их, ну, известные.
Один. Но это Грок.
Нет, не Грок. Нет, не Грок. Грок вообще мне отказался, что-то он затупил. И вот, ну, один наш, по-моему, сберовский, не помню, гигачат, а другой, а другой этот самый GPT или что-то там, чат GPT.
Ну, серьезно.
Ну да, да, да. Значит, и запрос примерно даю следующий. Дай мне, пожалуйста, 30 самых важных событий, произошедших в июне 1987 года. Половина из них должна быть в СССР, другая половина мирового, так сказать, значения, по следующим темам: политика, экономика, криминал, искусство, культура, кино, там, спорт и прочее. И он мне раз так и выдает. В двух местах разные. Я смотрю, значит, ну, как-то описаны события, ага, они есть, но описания такие не очень конкретные. Ну, я добавляю, значит, запрос, конкретизирую там, значит, поподробнее. Ну, он мне выдает. Да, я думаю, слушай, ну классно.
Это же вообще жизнь-то налаживается.
Готовиться-то не надо.
Да, да, да.
5 минут прошло. И смотрю, значит, ну, думаю, и ладно, и чего. У меня там свое готово по июню, и вот это есть. Я думаю, ну, это, наверное, лучше будет. И молодец я, что я посмотрел. Я, значит, туда заглядываю, и я думаю, ничего себе, какие интересные события. Это как же я не знал. Оказывается, значит, в 1987 году, в июне, умер певец Дэвид Боуи. Я так думаю, слушай, круто. Это же как я пропустил же. Без этого нельзя было. А в 87-м году... Потом думаю, что подожди. Дэвид Боуи в 87-м году умер. Что-то, мне кажется, позже. Я, значит, захожу, когда умер Дэвид Боуи, смотрю, вот Дэвид Боуи умер, значит, выходит в 2016, по-моему, году. В возрасте, там, не знаю, сколько там лет было. Ну, в общем, тут, а тут получается, что он там чуть ли не ровесник веков был, понимаешь? Вот. Ну, то есть в 1901 году, если в 87-м-то умер. Ну, не 8, там, в 1910-м родился. Ну ладно, ошибка. Ну, бывает, думаю. Смотрю, значит, встреча Горбачева с президентом Франции Миттераном. О, классно! Потом смотрю, как-то подожди-ка. А там что-то у меня не стыкуется с моим, значит, эти, которые я раньше делал, а там другое что-то в это время у Горбачева. И я смотрю, а Горбачев-то с Миттераном не встречался в 87-м. Ну, я захожу там, да, проверяю встречи Горбачева, смотрю, там вот сами. Он, оказывается, в 89-м году с ним встречался, а не в 87-м. Я
вот
так напрягаюсь. Смотрю, что-то третье, та же история. Дальше я думаю так, есть у меня 30, значит, здесь, а, там концерт Мадонны, значит, там условно, не знаю, где-то там в Лужниках или где-то еще. А, Live Aid, Боб Гелдов, значит, и вот это вот, значит, я говорю, как, ну это-то я точно помню, мы же это обсуждали, Дмитрий Юрьевич, 85-й год, я помню. Нет, значит, короче, из 30 первые три на выбор оказались неправильными. Как это, я думаю, это же ничего сложного. Это же, ну, это живой человек, может зайти, да, тоже да, посмотреть, да, там, да, любую, да. Хочешь в Википедию, хочешь там в энциклопедию, в Рувики, там, да куда угодно. Хочешь там вот. Ну, у меня свои какие-то есть, потому что много хронологий различных, конечно, советские, да. У меня там есть какие-то еще там, культурные, всякие. Ну, вот такое. Короче, я все это, значит. А я сделал 3 уже. То есть 6 получилось. 3 в этом сделал, 3. И в том же самом та же проблема. То есть там такое впечатление, что все взято с потолка, просто туда приделано. И как бы лаконично, так красиво изложено. Ну, в общем, все это я удалил, сел сам и сам все доделал. Но поражает-то нет, ладно, я-то проверил.
Да.
Но сколько людей ничего не проверяют.
Да, ничего не проверяют.
И, может быть, по менее существенным вещам ошибки могут быть абсолютно любые. Но ведь смысл-то этого всего мероприятия под названием искусственный интеллект в том, что он точнее, чем то, что у тебя есть. Потому что если он так хреново работает, то, ну, может, ему там доучиться надо, может, да, еще что-то. Но это очень странно.
Это не интеллект.
Это не интеллект, это какая-то, извините, хрень. То есть, если люди пишут научные работы, какие-то книги, там, еще чего-то с помощью искусственного интеллекта, задают тему, там, да, но если он элементарную хронологию не может. Ну, в общем, вот. Поэтому, друзья, ручаюсь за качество, сделано не искусственным интеллектом.
Руками.
Каким-никаким, да, этим вот, с интеллектом, там, может, послабее, чем у искусственного, но тем не менее зато.
Для меня это загадка все время. То есть есть компьютер, это математика. Начнем отсюда.
Ну,
он,
да,
считает, это счетчик. То есть по-русски компьютер — это вычислитель, так скажем.
Вообще бы надо это слово внедрить.
Да, да. Все, что касается математики, электронный болван выполняет безупречно. Например, на сплошной математике построен Photoshop. В Photoshop, если пользовался, есть так называемые плагины, то есть специальные маленькие приложения, которые внутри Photoshop трудятся там, по удалению прыщей, отбеливанию зубов, убиранию красных глаз. Помнишь, как раньше было? Вот там. Вот нынешний Photoshop, в который уже этот ИИ изрядно внедрили, вот там работает, мама дорогая, там 10 лет надо потратить на изучение Photoshop, чтобы у тебя был черный пояс, а тут кнопку «Сделайте красиво» нажал и онемел от восторга, настолько круто. Компьютерные игры, вот видеокарта, которая считает изображение, туда засунули, оно настолько ускоряет процесс и настолько качественнее делает изображение, глаз не отвесть, настолько круто. Тут все понятно, это математика плюс-минус, разделить, умножить – это одно и то же, она все время складывает и отнимает, ничего другого делать не умеет. И тут вдруг какие-то эти, как они их называют, языковые модели, Large Language Model. Так, LLM,
наверное,
называется, да.
Я LLM знаю сигареты.
Нет, LLM. Вот, ну, а тут для меня загадка. Вы что, вы на полном серьезе считаете, что оно чего-то там думает в кавычках или, боже упаси, понимает без кавычек? Нет. Если в каких-то этих самых, ну, блин, вот, ну, конкретный пример, да, ты дал задачу, оно тебе выдало результат. Вопрос, а оно хоть как-то это проверяет, например, но если в каком году родился некий Николай Васильевич Гоголь, какого числа и в каком месте, если вот это придумано, я далек от того, что оно думает, но это, ну, такое слово удобнее использовать, оно придумано. По окончании процесса придумывания это как-то верифицируется, ну, она же проверять должна. Казалось бы, вот запрос-ответ. Я запрашиваю про некое, некое явление, понятие или еще чего-то. Оно мгновенно должно нырнуть в британскую энциклопедию «Британика»,
ну, например,
большая советская энциклопедия, в конце концов, Википедия, и представить мне, что здесь вот так определяют, тут вот так, а здесь вот так вот. Это, на мой взгляд, это основа вообще всего, а потом сама себя проверить, ну, что да, если я какой-нибудь это, термин тут вот разглядываю, понятие, а у вас что? А у вас, значит, она лепит какую-то левую херню, ничего за собой не проверяет, тебе выдает, так это ты, образованный и грамотный, полез проверять, тут же смотреть, потому что тут меня терзают смутные сомнения. А поскольку большинство пользующихся – это дети, то дети вот этим говном завалят вообще весь интернет, на котором тренируют эти самые нейросети, и будучи натренированные вот на этом говне, там все это как снежный ком с горы
посыпется. Так еще же потом эти дети будут тебе доказывать, что ты идиот.
Да мне уже рассказывают, что я просто не понимаю, как эти языковые модели работают.
Смотри, я просто охренел.
А что тут понимать-то?
Еще, ну, для меня лично на этом мое общение с ними закончено. Ну, потому что, а что, то есть, если они ошибаются, ну, то есть из 33 остальные не проверял, я могу предположить, что они там в 20 остальных тоже ошиблись. Нафига мне это надо? Мне проще самому сделать заново.
Ну да, иначе на проверку времени уйдет больше.
Больше. И дальше. А как мне дальше жить?
А если ты представишь.
А если я сейчас запрошу что-нибудь?
Да, вот если ты это представишь, так сказать, вниманию публики, а там найдутся специалисты по данному вопросу, это что?
Ну да,
это что? А кто дурак-то в итоге? Так это я вот это вот озвучу. Да. Блин. Нет. Да. Ну, возможно, оно станет лучше. Я это в качестве.
Вопрос, как я об этом узнаю.
Да.
В качестве. Потому что я уже попробовал, а где меня теперь? Оно опять мне скажет, что теперь я стал лучше, теперь я говорю правду. Меня опять все перепроверить приложит будет.
Загадка. Ну, для перевода, например, ну, годится.
Перевод да, окей, да. Нет, да. Тексты даже на общей теме пишут.
Да, нормально. Так это что, друзья, оно, оказывается, может для перевода залезть в словарную статью, да, где какой-нибудь этот фразеологизм, там какой-нибудь спин-офф, оно лезет туда, смотрит, что это такое, выдает словарную статью. Там оно может, а здесь оно не может. Какой-то бред. Нет. Или, может, это если бесплатная версия, то оно вот так работает.
Ну, а вы это предупредите?
Хотелось бы, да.
Ну, как это? Ну, и в платной версии будет более точно. Ну, я не пойду туда платную версию. Это же значит более или как это вообще? Зачем-то бесплатно.
В общем, переживаем становление и дефекты роста, да.
Ну, ладно, поехали.
Да.
87-й год, июнь месяц, лето начинается в 87-м году. Не знаю, стоит ли еще раз предысторию 87-го года, но можно напомнить, что это второй год перестройки, хотя даже уже третий, 85-й, 86-й, 87-й год перестройки, страна, в общем, находится в экономическом кризисе, событий масса происходит, мир тоже, в общем, неспокоен, вот. Ближний Восток полыхает, Иран
как
с Ираком,
обычно,
ну, в общем,
да.
Там все как положено, вот. Но пока это еще Советский Союз, осталось уже совсем недолго, вот. Пока еще нету в 87-м году нету межнациональных конфликтов, они появятся, по-моему, в 88-м, первый будет Карабах или в 87-м, но уже там, так сказать, телодвижения начинаются, в общем, это прямо совсем мы на грани уже, вот, вот если говорить про сравнивать распад Советского Союза с падением в какую-нибудь пропасть, то, значит, вот это мы уже подошли прямо вплотную, вот, но осуществляются так или иначе, экономические реформы, принят закон об индивидуальной трудовой деятельности, реформы, по общему мнению, конечно, сильно запоздалые, понятно, что уже вот, если уже что-то менять, то радикально, но идеология по-прежнему у нас, так сказать, не позволяет, да? Ну и так далее. Ну, сейчас на примерах, как обычно, все становится видно лучше. 1 июня происходит митинг в городе Кириши Ленинградской области против строительства биохимического завода белково-витаминных концентратов. Почему обращаю внимание на митинги? Потому что тогда, в 1987 году, это были вообще первые митинги. Вот, это, причем по-разному. Но экологические митинги тогда, вот, как выясняется, я этого, конечно, не помню, потому что был 18 лет.
Кириши знаю, митинги
был увлечен
знаю,
другим.
Да.
Вот, но, тем не менее, народ начинает активно выходить на митинги, активно, значит, уже, так сказать, протестовать против того, что им не нравится, но и если следовать, так сказать, ленинским определениям, то требования пока еще в большей степени экономические, ну или какие-то вот, да, там, безопасность, экология, там еще что-то, не политические. В отставку, значит, никто никого пока, так сказать,
Горбачёву не предлагает.
Не предлагается, да. И с пути социализма сворачивать тоже пока никто не собирается. Значит, митинг организован инициативной группой во главе с почтальоном Васильевым. Количество участников 12 тысяч человек. Молодец, почтальон Васильев.
Почтальон Васильев, дело знает, да.
После выступления 12 тысяч человек вообще в городе Кириши. Я так понимаю, что не знаю, были ли там с тех пор такие митинги. Наверное, нет.
Нет.
Наверное, нет. Но и после выступления строительство завода было отменено. Не знаю, где этот город, не бывал, но, наверное.
У нас рядом.
Да.
Там главный наш нефтеперегонный завод.
А, ну там и так хорошо.
Да. И сейчас хорошо, да.
Хорошо. 4 июня парламент Западной Германии одобряет американо-советский план по выводу ракет средней дальности из Европы. Напомним, что этот год, ну, как предыдущий, все у нас, значит, идет к сближению с Соединенными Штатами с Западом на почве разрядки международной напряженности. Но для Советского Союза в этом есть еще, безусловно, экономическая подоплека. Мы не выдерживаем гонку вооружений, стратегическую оборонную инициативу и так далее. И, конечно, нам надо максимально, значит, сейчас все это гасить, чтобы остановить гонку вооружений. И...
Резать косты.
Резать косты, да. Вот то, что делает сейчас господин Трамп. В общем, но он по другим мотивам. Вот. А тогда уже, в общем, деваться некуда. И уже, кстати, в 1987 году, по сути, принято решение о выводе войск из Афганистана, и уже все разговоры с афганским руководством ведутся в том духе, что вы там, так сказать, давайте, вот как Трамп сейчас европейцам, вы там
дальше сами.
Как-то сами там, да, мы, так сказать, за мир и за то, что все были представлены, и давайте демократии, вот у вас эти, это всех надо, так сказать, это. Вот. Но, тем не менее, до вывода войск еще довольно далеко, а это тоже очень затратная, конечно, история, и затратная, и... Ну, политически внутри страны не сказать, что вот, ну, не по ощущениям, в целом, конечно, какого-то вот кризиса власти в связи с этим не было. Народ как-то, мне кажется, не знаю, как ты помнишь, относился с пониманием к интернациональному долгу. Более того, я даже когда пошел в армию после, вот как раз в 1987 году, там ребята писали заявление на то, чтобы...
В аэропорт?
Да,
мы тоже писали постоянно, да.
Писали наши деды, а нам уже сказали, что не дай боже, вы тут тоже будете, да, и сейчас у меня все тут будете, пол, мы до самого Афганистана, прапорщик половинка. Ну, в общем, да, то есть пока, но тем не менее, с точки зрения экономической, ситуация в этом смысле не очень. 5 июня демонстрация и митинг в городе Казань в Татарской автономной Советской Социалистической Республике против строительства огромного биохимического комбината в зеленой зоне города, где ежегодно отдыхало около 200 тысяч человек. 70 тысяч подписей собрали под коллективным требованием отмены проекта. Не знаю, отменили или нет, но могу предположить, что отменили. Если в Киришах, то, наверное, в Татарстане тоже. На заседании Политбюро 11 июня обсуждается вопрос о переходе предприятий на полный хозрасчет. Значит, помню я это время, по телевидению тема хозрасчета звучала все время, это виделось как решение, в общем, это довольно, если говорить о полном хозрасчете, то это, собственно, подразумевает то, что предприятия сами, значит, отвечают за прибыль свою. Вот, с одной стороны, мысль, это, конечно, правильная.
Все обязаны зарабатывать деньги.
Да, ну, вы сами определяете свои расходы. Но в условиях плановой экономики, когда у тебя есть цепочки поставок и так далее, не основаны на прибыли, там, может быть, номинально только там какие-то взаимозачеты идут, это, конечно, чревато. Это чревато, конечно, как и, например, разделение республик там, на части, оно рушит просто экономические связи. Но если предприятие способно будет решать само, у кого ей там, так сказать, покупать, то как-то там, вот, не знаю, с производством, ну, условных там самолетов могут возникнуть проблемы. И, собственно, вокруг этого идет дискуссия. Можно или нельзя? Одни говорят, что деваться некуда надо, потому что затраты колоссальные, предприятия в большинстве своем нерентабельны. Другой вопрос: а смогут ли они стать рентабельными сами по себе? Одно, ты их, конечно, переведешь, но они, во-первых, не умеют. Там вообще другие методы руководства, там нету компетенции, там вообще никто. Это как?
Ну, это все время.
Ну, можно было... только, конечно, там, не знаю, видеосалон открыть, в принципе.
Да.
Ну, вот разве что. Это, это решение, конечно.
Давайте вы вот тут точите винты для подводных лодок. Это же металл, да? Товары народного потребления организуйте, сковородки и кастрюли. Из стружки вам прессовать, или я не знаю, а как это делать, там,
ну, да.
Это другое производство, другие цеха, все это дурь полная была.
Ну, тут есть у нас цитаты Горбачева, но давайте я их не буду там сильно зачитывать, но смысл его заключается в том, что, ну, как обычно, с одной стороны, ну, надо. Но мы видим, что у нас нет законов, у нас нет механизмов управления. Вводить хозрасчет не знаем. Как вводить? Да, давайте вводить, но одновременно будем учиться. Мы сейчас провозглашаем голые принципы, ничего не делаем. С другой стороны, если делать и учиться по ходу, ну, последствия там тоже предсказуемы. В общем, объективная ситуация, ну, мягко говоря, непростая, потому что в таком авральном порядке просто переиначить, значит, экономику в таком масштабе, стране, да. это просто невозможно. Рыжков, Николай Иванович Рыжков, бывший председатель Совета министров, впоследствии писал, вот его я, пожалуй, процитирую. «Пожалуй, именно в этом вопросе возникали наиболее частые, наиболее яростные споры. Уже тогда были леворадикалы, которые требовали вообще отказаться от идеи плана, убеждали, почему они леворадикалы, ну, неважно, ну, пусть будут леворадикалы, тут тоже это сложная тема, кто тут лево, кто право, убеждали, что производственные силы быстро во всем разберутся и наладят взаимовыгодные отношения друг с другом, а общегосударственные задачи будут решаться сами собой. На политбюро эту точку зрения, то есть радикально, да, вот, так сказать, отстаивали, например, Александр Яковлев и Вадим Медведев, которых поддерживал сам Горбачев. Я занимал свою позицию. Как бы не были привлекательны инновации, не следует торопиться. Меня поддерживали часть членов политбюро Слюнков, Зайков и другие. Пожалуй, именно в эти дни наши с генеральным острые разногласия по проблемам экономики появились явно из Рима. Ну, Рыжков, собственно, очень опытный управленец был, к его словам, он в меньшей степени политик, он действительно возглавлял Совет министров, вот, и этот человек – это представитель правительства, по сути, да, то есть человек, который понимал управление, и, в общем, человек в этом смысле, безусловно, уважаемый, и, кстати, политический долгожитель, ну, вот он скончался когда в прошлом, по-моему, или позапрошлом году, ну, недавно совсем, да. Был депутатом Государственной Думы, безусловно, человек достойный во всех отношениях. 12 июня, забавная история, но надо упомянуть, Совет министров СССР принимает постановление о запрещении посева и выращивания гражданами масличного мака, служащего сырьем для производства наркотиков. Вот, то есть выяснилось, что у нас еще и
наркоманы есть.
Да, еще и мак выращивают.
В промышленных количествах, да.
Вот, так что вот такое постановление. 12 июня во время визита в Западный Берлин президент Соединенных Штатов Рональд Рейган призвал Горбачева разрушить Берлинскую стену. Ну, вообще, Рональд Рейган, безусловно, очень активную позицию занимал в вопросах международной деятельности и, конечно, ну, во многом оставил свой след, вот как считается даже официально, что именно он, собственно, был победителем в холодной войне, ну, то есть его фигура ассоциируется с победителем в холодной войне, разрушением Берлинской стены и вот этими всеми замечательными событиями.
Не удержусь от примечания. Да. Когда Советский Союз развалился, в ЦРУ руководство настолько охерело и не стеснялось об этом говорить, что обалдеть вообще, вот это да, вот это. То есть для тех, кто не понимает, Советский Союз руками своих коммунистических руководителей покончил с собой, руками Горбачева. Старались ли американцы его придушить? Конечно, старались, там сотни миллиардов баксов, триллионы влиты в антисоветчину, антисоветскую деятельность. Это если у тебя был враг, и он пошел повесился, ты победил, что ли? Как-то странно. По-моему, повесился враг, покончил с собой. Вот там вот обалдение было полное, когда все разваливалось, а теперь мы победили. Чего вы там победили, блин?
Ну да, и мне, кстати, не очень нравится вот тоже позиция, знаешь, часто ее занимают люди, говорят, что ну вот, это они нас завалили, они опустили цены на нефть, они нас, значит, вот закидали пластинками, старались, джинсами и так далее, да, старались, но, безусловно, такими методами при наличии, скажем, альтернативы в виде хорошей экономики, там, своей идеи, идеологии, главное, на мой взгляд, благосостояние нормального граждан, ты ничего не разрушишь. Ну, идем Китай, разрушь сейчас там какими-нибудь товарами народного потребления.
Расскажи об ужасах правления Мао Цзэдуна. Ну, например. Там тебе в рожу наплюют и
все. Тебе сами расскажут. Да. То есть, и вообще такая концепция, что, например, потребление каких-то товаров производства другой страны может привести к каким-то, значит, вот идеологическим сдвигам, может в некоторых условиях, но только отчасти. Ну, сложно себе представить, что люди, пьющие Кока-Колу, например, там где-нибудь, не знаю, там, вон, в Йемене, они, значит, перестанут по американским судам там, из ракет. Да нет, конечно. Вот. Но, наверное, фактор был, но мне кажется, это довольно слабая позиция. Тут, безусловно, надо смотреть на собственные достижение, скажем так, вот, и руководство страны, и тем, что проспали, в общем, тот момент, когда надо было реформировать экономику, вот, и опять же вот на Китай посмотреть, как они прекрасно справляются при…
Ну, это же наоборот, если у тебя есть коммунистическая партия, которая… Это не партия в нашем нынешнем смысле, это не партия, это механизм государственного, ну, это управления. Да, это... Все рычаги у тебя, вообще все, делай, что хочешь, и все будут делать то, что ты хочешь. Ну, просто надо к этому как-то разумно подойти. Ну, подошли как идиоты, вот результат.
Еще нашел два замечательных, интересных документа, попробую зачитать. Мне кажется, они очень… Это письма читателей из газеты «Аргументы и факты», как раз вот 13 июня, там была рубрика, публиковали письма читателей. Просто что волновало людей? Мне кажется, они, наверное, может быть, отчасти отредактированы, хотя, скорее всего, в общем, уже нет. Но тем не менее, 13 июня, одно из писем. «Работаю руководителем большой московской организации. В апреле 1985 года коллектив дружно взялся за перестройку». То есть это руководитель большой организации. «За это время всякое бывало. Разрабатывали перспективу, приступили к реконструкции техники, технологии производства, переживали и размежевание, и десятки проверок по письмам и жалобам. Сейчас коллектив сплотился, уверен в успехе перестройки. Нашей работой удовлетворены вышестоящие организации, райком партии, а такое было не всегда. Естественно, что руководители эти два года работали практически без выходных дней, выкладывались до конца. Казалось бы, все хорошо. Но хорошо бывает тогда, когда и дома порядок, когда тебя понимают и поддерживают. А вот этого как раз не достает. Попытки приобщить жену, домохозяйку и детей, школьников к процессу перестройки успехом не увенчались. Средства информации им чужды, если они носят неразвлекательный характер. На стороне жены многочисленные подруги и родственницы, для которых все остается по-прежнему. Главная ценность – деньги, вещи, нужные связи, развлечения. На работе у меня единомышленники, коллектив. Дома же я воюю в одиночку и с ужасом вижу, что дети все больше и больше склоняются к позиции матери. Что делать? Скандалы пользу не приносят. Развод – реальная возможность потерять детей. Я не могу, не хочу и возвращаться к прежним или осваивать новый способ удовлетворения желаний семьи, чтобы добиться мира. Ибо тогда надо вновь поставить персональный автомобиль на службу семьи, устанавливать, естественно, в рабочее время связи с врачами, школами, магазинами, театрами и т.п., доставать продовольственный заказ, дефицитные вещи. И, наконец, изыскивают деньги, так как от зарплаты за вычетом расходов на питание остается 50-60 рублей, на которые удовлетворить растущие потребности семьи нет возможности. Я сам могу дать совет на этот случай. Нужны деньги, трудите все вместе. Не хватает денег на все искусы, умерьте желание, оставьте только здоровые потребности. К сожалению, семья не внемлет этим словам, показывает пальцем на других знакомых руководителей, которые по-прежнему все тащат в дом, живут далеко не на одну зарплату. Безусловно, через 2-3 года таких руководителей практически не останется, но за эти годы я могу потерять семью. Я считаю, что надо срочно что-то предпринимать в этом направлении средствами массовой информации. Со стороны государства необходимо возродить моральный этикет семьи. Фамилию понятным причинам не называю, подписываюсь псевдонимом Греков. Москва». Интересный человек, да? Что скажешь?
Все как на ладони. То есть, что бы там кому ни казалось, мы все время что-то потребляем. На работу мы ходим для того, чтобы заработать денег. Есть ли в этом некий, так сказать, стимул? Есть, безусловно, материальный. Есть ли в этом какие-то идейные мотивы? Ну, были когда-то. Но если ты идейно работаешь, а не зарабатываешь достаточно, то что? Ну, друзья, я хочу хату, нормально, я хочу автомобиль, я хочу загородный домик, дачку, хотя бы ящик для лопат, где там огородик, я по привычке покопаюсь, и мама с папой, которые из деревни, естественно, тоже будут рады. Где я? Покажите, обрати внимание, несколько раз, там минимум два, про связи. Советский Союз, он про связи, а да. Связи про что? А связи, они про «ты мне, я тебе».
Фильм такой даже.
Да, я здесь книжки продаю, вот тебе дефицитная книжка, а ты мне мясо кусок, вот, пожалуйста, обмен совершился, делается это только вот горизонтально, потому что ходить с деньгами бесполезно, тебя никто не знает, тебе просто никто ничего не продаст, да, даже если у тебя деньги есть. Все эти, в прошлый раз говорил, храните деньги в сберегательной кассе, на кой хрен мне их хранить? Да, я куплю то, что хочу, покупать нечего.
Нечего, да.
Да, и в результате я хожу на работу, у меня образуются деньги, я их складываю на книжку, вот оно счастье. Нет, обратить, вот хорошо, сейчас вот упали, так сказать, все оковы, и ничего, кроме денег, тебе больше не надо. Это то, о чем все мечтали. Его жена, родственники и все, столько деньги нужны, теперь все есть. Вопрос: а почему вы не могли организовать производство товаров народного потребления? Вся страна засажена лесом, мебели нет. Сколько там? У нас почти 300 миллионов человек было, да? Обуви нет. Модных штанов нет, танки есть, космические станции летают, подводные лодки плавают, а что вы с этими гражданами делать-то собирались? Хорошо война, вот в прошлый раз вспоминал про Стейнбека, о котором мы говорили, мы погоди, через 10 лет тут будет, хорошо, 10 лет прошли, честь и слава тем, кто поднял страну из руин, но нет больше такой задачи, а какая задача? Ну, наверное, ну, не знаю, как прозвучить, получать от жизни удовольствие, вкусно есть, сладко пить и обеспечить все детям и всякое такое, где хата, где машина, где дача, и ничего этого нет. Я тебе больше скажу, даже глядя в сегодняшний день, вот если бы вместо того, чтобы складывать наши горячо любимые 300 миллиардов в какие-то ценные бумаги на Западе, которые тупо отмели и никогда уже не отдадут, может, на эти деньги надо было построить дороги, дать гражданам возможность купить автомобили, чтобы они носились взад-назад, повысить у граждан уровень материального благосостояния, и после этого вот эти вот балбесы, которые контуженные живут на Украине, вот они ездят сюда на работу, вот если бы они видели, насколько здесь благосостояние выше, чем у них и вообще везде, я подозреваю, это, знаешь, никому бы в бошку не пришло бежать в Европу, дайте нам оружие, мы с ними воевать будем. Нет. И тогда это было мега важно. Уровень материального благосостояния граждан. И сейчас это мега важно, безо всяких разговоров. Тем более, ну, сейчас резкое отличие, что можно сравнивать. Тут, там, как это вообще, на что это похоже. Есть места, вы не поверите, где люди живут значительно хуже, чем у нас. А лучший – это не значит хороший, это значит другие еще хуже, блин, дорогие друзья. Ну и вместо того, чтобы… Ну, как-то вот Владимир Ильич же НЭП вводил, почему, хотелось бы узнать, а потому что нет никакого производства и не получается так, как вы хотите, дай развиться частной инициативе. Когда говорят, что 80% товаров народного потребления при кровавом Сталине, 80% производили артели,
да,
то есть это не мега-предприятия в Москве и Питере, где там десятки тысяч рабочих. Нет, артель – напрасный труд. Вот она там телевизоры крутит, радиоприемники, да, еще чего-то там. 80% товаров народного потребления. Что мешает-то? Ну, если там это как-то… Был Сталин коммунистом или нет, в конце концов? Это у него на коммунистических принципах работало или как? Ну, если есть прямейшая возможность обратиться к тому опыту, ну давай сделаем, там же экономика 20 лет подряд на 13,8% росла.
Это важный тезис, и, кстати, ну, там дальше пойдет речь об академике Шмелёве, который там, ну, по-разному можно к нему относиться, там поговорим, но один из важных посылов был то, что когда… Значит, вот его в одной из его интервью я там читал, что он говорил о чем, что когда случилась эволюция, значит, ну, в Советском Союзе, и стала строиться новая система, ведь фактически ни у Маркса, ни у Энгельса, ни у Ленина не было инструкции по тому, как строить народное хозяйство после, да, да, вот этого процесса. Да. И, безусловно, вот тот переход к НЭПу и возвращение к неким элементам, вот, так сказать, в некоторых сферах капитализма, это был совершенно здравый ход, который действительно при Сталине, потом была война, там другая ситуация была, но вот дальше что произошло, видимо, удалось достичь вот этого вот, ну, действительно промышленного мощного рывка, и по инерции к как нам здесь рассказывал господин Галушко, как мы помним, да, по инерции оно все продолжало действительно развиваться настолько долго, что просто, ну, как-то решили, да и нормально, значит, вот там 60-е, 70-е годы и дальше как-то, а потом вот, вот такое произошло. Здесь интересно, что вот этот человек, если, если это письмо настоящее, ну, даже если оно не настоящее, все равно симптоматично, я не знаю, вряд ли они будут писать, но человек-то, видно, что идейный. И он руководитель,
да.
И он, вот, ну, понятно, что его постоянно, как говорится, прокачивают, да, по партийной линии, вот эта вот перестройка, ведь там же была очень четкая дисциплина, то есть все эти идеологические вещи, они, правда, там немножко метались, то там гласность, потом ускорение, потом еще вот это, потом то, но он их искренне в коллектив вносит, они занимаются идеологией, коллектив сплачивает, он видит какие-то первые результаты, то есть на работе-то у него вот, вот эта вот та самая история, после войны сейчас мы все восстановим.
Да.
А реально дома он сталкивается с тем, что а общество-то уже другое, оно вот это им не надо.
Да, да,
им
да,
надо, слушайте, спасибо, конечно,
да.
Там здорово, но вот ты там на работе дай восстанавливай, что ты там хочешь, сплачивайте коллектив и ускоряйтесь, и перестраивайтесь, и гласностью наслаждайтесь. А нам, пожалуйста, да, вот хорошо
ну,
жить.
И еще бы вдогонку заметил,
проблема.
Обрати внимание, он вроде как руководитель, а почему-то ни про какие распределители, из которых секретные, безусловно, из которых большевики жрали в три горла, у них привилегии, а чё-то ничего нет. А как же твои привилегии?
Ну, видимо,
отдельно кормят, из отдельных магазинов одежду продают, ну, одно вот это.
Не
вот
знаю,
это,
мне кажется, были очень узкоспецифические, даже не каждый руководитель, конечно, имел
так доступ. Точно.
Там были, я помню, из привилегий, ну, как я помню, мои родители не были какими-то серьезными руководителями, но это была довольно, ну, сейчас бы сказали, унизительная система. Это система, например, продовольственных заказов.
Да.
На работе, в зависимости от уровня твоей организации, у тебя там был заказ. Что такое заказ? Это ты за свои же деньги имеешь возможность купить, например, некий набор продуктов там, к Новому году. Куда входит какая-нибудь там курица, там шоколадные конфеты.
Майонез.
Майонез. Там,
горошек зеленый.
Ну, это, видимо, где попроще. Где попроще, там может баночка икры быть. Или, или лосося, например, как вот.
И что-нибудь обязательно в нагрузку.
Это
гречка какая, сахар такое, или еще что-то. Значит, все тоже надо покупать.
Да, вот, вот. Привилегии ли это? Это система распределения в условиях дефицита, чтобы всем досталось.
Так точно.
Чтобы не создавать ажиотажа, чтобы народ на Новый год, там, так сказать, салат себе сделал и, значит, закусил нормально. Но это ужас. Ну как это вот представить себе сейчас, да? То есть ты курицу в
жратва
купить не можешь.
Да, жратва. Ну что это такое? Ну.
И даже если, если это назвать системой, даже если, допустим, у начальника есть возможность там, раз в месяц получить курицу,
да.
Это, конечно, супер привилегия.
Да.
Ну, как бы. Так себе.
Ну,
вариант.
Я вот жил в Средней Азии и там трудился в геологической партии. Ну, мало того, что там у меня зарплата была, по-моему, 140 рублей. По тем меркам очень приличная зарплата. Там почему-то советская власть заводов в достаточном количестве в Узбекистане не построила. Типа там на почте сидят мужики. Ну, где у нас тюленки? На почте марки продает, например. Сидит мужик. Вот у него зарплата 80 рублей. А другой работы нет. А в партии геологической я. И в этой геологической партии у нас была партия, естественно, московская, ну и там не самые тупые люди ей руководили. А налажена связь с местными, потому что там достаточное количество узбеков работало. Люди-то, мягко говоря, не глупые. Ну и вот у них религиозный день четверг. У мусульман, по-узбекски называется Пайшанба, а пятница называется Джума. У меня был геолог знакомый узбек, которого звали Джума, я говорю, Джума, имя как-нибудь переводится? Да, это пятница.
У меня отличная подруга, которая знала фамилию Джумабаева.
А почему тебя зовут Пятница? В смысле, почему? Я в пятницу родился. Я как, я как по подушкам ушел. Я никогда не думал, что.
А почему у них четверг только, а не пятница?
Где-то прописано, что в четверг, во-первых, варят плов, во-вторых, совокупляются с женщиной. Это важнейший момент.
То есть женщина, уставшая после варки плова.
Плов мужики варят, это мужики недопустимо, чтобы женщина трогала.
То есть сварил плов?
Да, и полон сил, потому что там тоже нифига не богато жили, если мясо покупают, то сначала из этого мяса варят шурпу, суп, То есть, а потом из этого же мяса готовят плов в небогатых семьях на хлопковом масле, а для богатых – на курдючном сале. Этим гостям плов из второго казана. Там все четко поделено, иерархия блюлась строжайшим образом. Ну так четверг, и в этот четверг сотрудникам геологической партии продавали килограмм мяса, килограмм сливочного масла и решетку яиц. В результате, вот имея такое, в кавычках, снабжение, я там от окружающих отстоял на световые годы просто. Мясо – это просто мясо, это тебе не какая-то там, знаешь, сверхценная запчасть, там вырезка, еще просто кусок отрубленный топором, баран, вот, пожалуйста. Сливочное масло за 2 года жизни возле города Фергана в Кишлаке я сливочное масло в продаже видел 1 раз. Это вот когда сейчас рассказывают, как там все хорошо было, ну, у кого-то может быть, а у меня вот так. Мясо, но оно 2 рубля стоит госцена, можешь на рынке купить, там,
на рынке 6,
там оно стоит 6.
Не, на рынке проблем нет, рынок на рынке есть, но там, да, там рынок, там бери, рынок во всех смыслах. Да.
Бери, пожалуйста, ну, 6 – это в 3 раза дороже,
это невозможно получается. Позволить.
Да. Вовсе не для всех, вот, вот так. Можно ли это назвать какой-то привилегии или еще что-то, бред же, ёлы-палы.
Ну, видишь как, вот пример рынка, я помню, я прекрасно помню, мы с мамой и папой идем на рынок, на Первомайский рынок, значит, метро Первомайское, это год, ну, наверное, 83-й там какой-то, значит, они, ну, молодые специалисты, папа офицер, получается, значит, мама журналист, ну, где-то они зарабатывают там до 200 рублей, я думаю, каждый. Вот, они, конечно, никакое мясо не могут себе позволить купить, они могут позволить себе купить какой-то деликатес а-ля квашеная капуста, например, потому что в магазине никакой квашеной капусты вообще не существует, в принципе, чтобы вы понимали. Сейчас мы приходим, там вот это то, в магазинах базовый набор продуктов, хорошо, если есть. На рынке, да, там разносолы всякие, но это как раз иллюстрация того, как работает потребительский рынок в условиях спроса предложения. За деньги, вот за эти, да, тебе, пожалуйста, тебе и капусту такую сделать, и огурцы вкусные, и такое, и мясо там, и все же хочешь. Но купить мясо на рынке это дорого. Это дорого для подавляющего большинства людей. Потому что, ну и рынок работает в ограниченных условиях, он не может распространиться на всех. А в магазинах, ну, вот как бы ситуация такая. И, к сожалению, вот этот разрыв между вот этой рыночной маленькой частью потребительского и общедоступной, он к 80-м годам, если опять же вспомнить того же Стейнбека, он говорит, что в принципе, значит, там коммерческие есть рестораны в 47-м году и есть обычные столовые. Ведь в принципе там примерно плюс-минус еда одинаковая, ну, как бы там понтов больше, но стоит 3 раза дороже, куда ходить не надо. То же самое с магазинами. Вот тогда разрыва не было, да, то есть тогда была идея в том, чтобы послевоенное время, ну да, какие-то совсем там крутые вещи, типа там черные икры и так далее, хорошо, но не было такого разрыва. К 80-м годам этот разрыв, ну, стал таким, что большинству семей просто на рынок сходить. Ну, что-то можешь пойти немножко купить,
да.
Как сейчас вот на Новый год там деликатесика какого-нибудь.
Ну и вдогонку, вспоминая про дачи. А зачем тебе дача нужна?
Да.
Потому что там огород, потому что там будет посажен картофан, блин. Картофан, чисто для справки, в магазине стоил 10 копеек за килограмм, но это была не совсем та картошка, которую хотелось
есть. Это раза 4 уже вспоминали, да.
А помню. Своя – другое конечно. Дело, и у каждого там все кверху задом в огороде там окучивают, окапывают и всякое такое.
Могли бы заниматься самопросвещением.
Так точно, экономия. Сейчас вот кому-нибудь в башку приходит на дачу ехать и там раком прыгать, сначала копать этот безумный огород, потом окучивать, потом собирать, вот ты это девать-то
ну,
будешь.
Ну, ради, так сказать, эстетического удовольствия, посадить укропчик и так далее, это да.
Так точно.
Или что-нибудь подсолнухи вот у меня.
Да,
растут,
ну что-то такое.
Красиво.
Да, что-то такое.
Ну, я никаких усилий не прикладываю.
Вот у меня огурцы, например, растут.
Ну, это же для удовольствия.
Женщины их солят, они такие хрусткие, они такие вкусные, что малосольные, что цельносольные. Отличные.
Картошку... Но это скорее для развлекательных
характеров. Да, да,
да. Можешь такие пойти нет. купить без проблем.
Но тогда, повторюсь, это кусок домашнего бюджета. Вот вырастил, это уже хорошо.
И закатывание банок вот этих всех, это
для еды.
Для еды. А, ладно, второе письмо. Оно покороче. Но мне кажется, это весьма показательно. Второе, оно больше про, ну, такую, скажем, более, как бы это сказать-то, ну, да, я прочитаю жизненную ситуацию, про нравы, вот про нравы, значит, вот про ценности традиционные, uh-huh. про скрепы, про семейные
да,
ценности.
Да, да, да. Наши.
Меня очень волнует вопрос отношения к разводам в нашей стране. Одни спокойно разводятся, заводят новые семьи. Я, кстати, должен еще раз, просто, может, кто-то не понимает, что вообще жизнь советского человека, она как бы вся на виду. То есть жизнь коллектива, твоя жизнь семейная, это все очень тесно связано. Это часто там дома делаешь, что хочешь, на работу, да, что да, хочешь и так далее. Да. Никого не было, тогда по-другому. Одни спокойно разводятся, заводят новые семьи, и это никак не отражается на их продвижении по службе. Другие же, я имею в виду дипломатов и военнослужащих, расплачиваются за такие деяния, их не выпускают за границу, не повышают в звании. То есть, если ты развелся, да, ну, понятно, сейчас это сложно представить людям. Должна быть и здесь справедливость. Если разводы разрешены, пусть все будут в равных условиях. Мой муж работает в Москве, в центральном аппарате. Его бывшая жена буквально терроризирует нашу семью, добиваясь его перевода из Москвы. Ну, то есть, жена... Очевидно, пишет на работу, что он развелся, и, значит,
негодяй.
Негодяй. По каждому ее заявлению собирается комиссия. Мужа уже трижды наказали разные инстанции. Это довело его до болезни, предстоит операция на сердце. Согласно существующему стереотипу, развод аморален и безнравственен. А жить с нелюбимой ради карьеры порядочно? Беляева, о, Беляева, Москва. Интересный просто ракурс, да, такой вот, как оно все тогда у людей.
Ну да, вот, например, у нас была такая контора, мечта всех советских водителей, контора под названием «Софт-Трансавт».
Да.
Вот, и сел на «Вольву» и помчался за кордон. У меня у одноклассника, у другана, батя в «Софт-Авто» там работал, он меня как-то в гости позвал.
Все есть.
Третий класс, железно помню. Ну, короче, меня. Ну, мы там в игрушки поиграли туда-сюда, хочешь что-то покажу. Говорю, давай. Он меня в родительскую спальню. Там, значит, у мамы так называемый трильяж, это где три зеркала.
Два, одно посередине, два.
Ну, какая-то косметика стоит, и ящик выдвижной. Он этот ящик выдвинул, а он, ящик, набит жвачками Дональд и еще там чего-то.
Ты с ума не сошел?
Это, знаешь,
это мечта же.
Пещера Аладдина меня
нет.
Не привела в такой шок вообще. Запах импортной жвачки. Вот это да, ничего себе, вот это да. Ну, я не знаю, там, если продать, это там рублей на 500 было бы, Дональды по 50 копеек стоили. Да и не, ну, в школе там иногда, ну, да, да, продавали, вот, дети фарцовкой, так называемой фарцовкой
да, жвачка это
да,
было...
клянчили у иностранцев. Ну, вот, ты водитель, тебе надо вступить в коммунистическую партию для начала. А при этом у тебя должна быть жена, и приготовься, двое детей, чтобы ты, выезжая за кордон, знал, куда ты возвращаешься, в общем-то. Ну вот, накладываются некие ограничения, есть к тебе какие-то требования, и без этого никуда и никак. Я забыл, к чему это мы.
Ну, упустил мысль. Она говорит, что в некоторых организациях, вот таких, да, очень, очень
завершу с твоего позволения, да. Ну вот ты в софт-авто работаешь, да, ты на фоне окружающих, то есть зарабатываешь ты там, ну, грубо говоря, рублей 600-700, в то время, когда все остальные по 150, грубо говоря.
Ну и плюс у тебя доступ к дефициту.
И тут ты захочешь вдруг развестись. А это, между прочим, ну, любителям и поклонникам наших ценностей традиционных, а это аморалка, в общем-то. А почему ты хочешь развестись? Ну, потому что у тебя где-то баба на стороне, это тебе уже надоело с двумя детьми, а та сильно моложе, пора эту бросать, переходить на новую. Коллектив резко отрицательное к разводам, вообще резко отрицательное отношение. Как это? А по партийной линии? Ты же партиец, что это у тебя? Ячейка общества, ты что там в ней делаешь-то? На сторону ходишь? И там под эти крики, ой, они лезут в постель к гражданам. А теперь как у вас? Расскажите, пожалуйста, надо лезть в постель или не надо? А вот связи на стороне, а как вы к этому относитесь? Я, с одной стороны, я согласен, что это твое личное дело. Может, Он ее просто не любит больше, так тоже бывает. Вот просто не любит, блин. И что, закончилась любовь? Имеет право развестись или нет? И совершенно верно, в законе прописано, эти сводятся, разводятся, все нормально. А военный, который опять-таки в 90% случаев он коммунист, и ему тут же прилетает. Ух ты, аморалку развел тут
его. Да, военным сложно. Да, военным даже, естественно, для повышения по службе стоит лучше быть женатым, потому что если не женат, это тоже весьма подозрительно.
Да не то, что подозрительно, ты ненадежный какой-то. Что-то не такой, как мы. Все. Видишь, как вольно ему живется? Нет. Не будет тебе так хорошо.
То есть, вот тогда, в то время, вот начали возникать эти проблемы, мне кажется, просто тоже иллюстрирует вот такую вот, что женщина задает вопрос, а как это у нас?
Да, да, ну и прекрасный пример. Да. Обрати внимание, вот он развелся, а она письма пишет на работу, не будешь ты хорошо жить, потому что я тебе не дам с твоей гнусной бабой, к которой ты от меня убежал. Молодой. Да. А это инструмент воздействия, и если его там нахлобучивают, и вот человек уже там сердце лечит,
вполне
действует, возможно. Обратите внимание,
конечно, действует.
Вот про это никто никогда не задумывается, блин, вот никогда. Хорошо ли это там, супружеская верность, крепкая семья, конечно, хорошо, а если нет, а вы взяли человека с говном, смешали и здоровье лишили, атас.
Да. Еще одно событие, более спортивное, не знаю тебе, насколько это близко, но для многих слушателей оно погреет сердце. 14 июня 1987 года, финал Кубка СССР по футболу, значит, играют на центральном стадионе имени Ленина в Лужниках, встречаются «Динамо Киев» и «Динамо Минск», 75 тысяч зрителей, это учитывая, что обе команды не из Москвы,
да.
Но и Киевская «Динамо», и Минская «Динамо» в то время прекрасные команды, звездные составы, прекрасный матч, судя по всему, я, конечно, не видел его, не помню, но, значит, основное дополнительное время заканчивается в ничью 3-3, по пенальти побеждает Киевская «Динамо», ну, красота, вот она, мощь советского спорта, ну, 75 тысяч
обалдеть.
Собрать, это, конечно,
да.
Понятно, что стадион 100-тысячный, но, в общем, да, был футбол вот такой. Двигаемся дальше. 16 июня мы про него говорили. Интересно, этот самый, по-моему, говорили. Если нет, то ну, я быстро скажу. 16 июня было такое очень резонансное дело в Соединенных Штатах. Это было в Нью-Йорке на Манхэттене. Берни Гетц, значит, такой, значит, житель Нью-Йорка, собственно, ехал, там он был там курьером или чем-то еще, вез какую-то посылку в метро местном, к нему подошли группа темнокожих подростков, попросили денег, он, значит, как ты говоришь, без затей достал револьвер и, значит, во всех четверых выстрелил по одному разу в упор.
Ага.
Значит, в троих попал, в одного не попал, но он все равно упал. И в тот, которого не попал, он подошел к нему и говорит: «О, я вижу, ты еще нормально себя чувствуешь», и долбанул еще раз.
Ага.
Вот, никто не погиб при этом, значит, все получили ранения. Один там, значит, тяжелое очень, и, значит, потом к инвалидному креслу.
Это, как говорится, любителям короткоствола на заметку.
Да.
Так.
Значит, он, значит, пришли, значит, какие-то служащие метрополитена, он, значит, их послал, всех скрылся, и, значит, потом сдался полиции через несколько. Через некоторое время его искали. Ну, в то время Манхэттен и Нью-Йорк вообще был дико криминальным местом.
Uh-huh.
Ну, естественно, общественность как бы разделилась пополам. С одной стороны, темнокожие, значит, так сказать, негров убивают.
Ни за что!
А с другой стороны, значит, граждане, которые еще довели, значит, уже в метро невозможно проехать, правильно поступил. Ну, и вот как раз 16 июня был принят, собственно, вердикт вынесен. Значит, он до этого находился в заключении, там сколько-то, полгода примерно, пока слушания были, значит, год ему дали условно, ну, то есть выпустили, и 5 тысяч штрафа. В общем, практически оправдали,
угу.
Вот, что правильно сделал. Вот, показалось, что эти хулиганы вообще специально для этого на Манхэттен и приехали, грабили, угу, угу. Приставали к прохожим.
Имели приводы в полицию.
Имели, да, приводы, да, занимались, да. Вот, так сказать, отниманием, угу, угу. Денег у,
грабёж,
у граждан.
Да.
Да. Ну, в общем, вот такое знаковое дело. Оно просто, почему я о нем все время упоминаю, что вот эти все истории с Флойдом, истории вот этих вот конфликтов с применением оружия в США, они, конечно, имеют довольно глубокие корни, глубокую историю, и были разные времена. То есть были времена, когда это вот действительно было оправдано, и опять же, возвращаясь к Трампу, который там говорит о том, что невозможно ходить, и мы помним, когда были BLM, сколько там, 2 года назад или год назад, когда, значит, белые там товарищи свои дома защищали с оружием в руках, ну, в общем, вот тоже много чего говорит про это общество. Дело было знаковое, право на самозащиту, вот таким мы просто слышим сейчас такие дела наоборот, да, здесь вот решение было принято в его пользу.
При советской власти показывали художественный фильм «Инцидент», так, не знаю, как в оригинале назывался, короче, там группа граждан американских едет в метро нью-йоркском. Не могу вспомнить, почему они из вагона выйти не могут или их не выпускают. Короче, там шайка каких-то вот гопников, весь фильм, они терроризируют этих сидящих в вагоне с ножами, там пристают, в конце концов, там какой-то морячок был с загипсованной рукой, он этой загипсованной рукой там забивает их в финале, так сказать. Ужасное кино, а что делать?
Всех
вот
забивает.
Вот такой урод, нет, ну, главного он там бил, если правильно помню. Ну вот, ваше метро. Метро – это вообще клака, нью-йоркское метро.
Ну, сейчас более-менее, а вот
тогда с преступностью полнейший порядок. Это, кстати, вот тоже поинтересоваться бы, а что они такое делали, чтобы это прекратить? Как это?
Ну, навели порядок там.
Ну, наши бараны рассказывают, там теория разбитых окон. Надо вставить окна, стереть граффити, и все сразу поймут, как хорошо жить в красоте, и все прекратится.
Чушь. Да нет, там они жестко, мне кажется, конечно, разбирались с этими. Это многие города через это прошли, в Гонконг, в том числе, где я работал. Там нет, там не шутили совсем. Там народ суровый.
Естественно.
В правоохранительных
органах. Ну, а как вас в чувство приводит?
Иначе никак. Ладно, двигаемся дальше. 18 июня, возможно, ты даже участвовал, состоялся официальный советско-американский марш мира «Ленинград-Москва».
Нет.
Не участвовал?
Нет. Ну, я от такого держался подальше.
Ну, вот были популярны тогда вот эти вот марши мира, значит, люди ходили с флагами, ну, в воздухе витал дух. Да. Как мы говорим, разрядки международной напряженности, и граждане, как раз телемосты тогда начали, мы там вот узнавали.
Фил Донахью, да, с одной стороны, Владимир Познер с другой стороны, откуда, собственно, где он и прославился-то, так сказать, как телеведущий.
Вот, и, конечно, тогда, ну, во-первых, никто не отменял противостояние двух сверхдержав, двух систем. Вот. И, конечно, тогда мир виделся весь вот именно в этом разрезе, совсем не так, как сейчас, да, как уже... у нас теперь много разных держав.
Для меня это все время было, знаешь, как народ, представитель народа начали общаться, и вот теперь вот, вот когда люди узнают, как живут другие люди, вот как вот все изменится, сразу, что изменится, мне непонятно было. Вот была Первая мировая война, где звучал призыв «штыки в землю, давай брататься с немцами, вы пролетарии, мы пролетарии, у нас вот эти твари гонят на войну, за твари воевать не будем». И так и было. А потом была Вторая мировая война, когда они сюда, эти пролетарии, пришли натурально за рабами, при снятой уголовной ответственности за все, вообще за все, что бы они здесь не вытворяли. Те же самые рабочие, крестьяне немецкие пришли, и вдруг оказалось 27 миллионов убитых.
Ну, что-то там такое
рассказали. Да. Что-то тут вот эти,
вдохновляющее.
Вот эти ваши народные, а дальше, а я правильно понимаю, что это немецкий народ пришел нас сюда убивать? И я правильно понимаю, да. А когда Иосиф Виссарионович говорит: «Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается», да? Так это он к нам приходил, да? Немецкий народ с крестами на танках, христиане, то есть, приходили убивать нас. Как это? А вам можно такое простить вообще? Ну, если товарищ Сталин сказал простить, мы простим, но в целом-то запомним, да. Поэтому вся вот эта вот народ, народ – это же что-то в неизбывной мудрости своей.
Было организовано, конечно, и, в общем, это было само собой. В рамках, так сказать, установления отношений. Ну, не исключено, что, может быть, мы что-то подобное увидим, если у нас с Соединенными Штатами сейчас опять начнет восстанавливаться, может быть, на марш мира сходим, Москва-Ленинград, например, с американскими друзьями какими-нибудь.
Нью-Йорк-Лос-Анджелес.
Ну, можем и так.
Пройдём с марш. Нормального мира, да.
Да, тоже вариант. Ладно, вот близкая тебе, наверное, радостная новость. 18 июня же, в то время как вот группа товарищей маршировала под советскими и американскими флагами. Кстати, есть там фотографии где-то там, где они вот по Красной площади с флагами идут. Угу. Президиум Верховного Совета СССР принимает указ об амнистии в связи с 70-летием Великой Октябрьской социалистической революции. Мы же совсем забыли, что 87-й год – это же год 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Вот, но до...
Амнистии бывали постоянно, к датам особенно, да.
Насколько они масштабны? Не помнишь? Это
по-разному.
По-разному, да.
Ну, это десятки тысяч граждан, выпущенных на волю.
Ну, наверное, ждут их, ждали.
Ну, опять-таки, знаешь, как это вот была при советской власти, простите, номер забыл, так называемая шоферская статья, как-то нечаянно кого-то задавил. Да. Вот я живу, у меня девятиэтажный корабль в Купчино, дом, 9 этажей, 7 подъездов. Вдоль подъездов, естественно, вот от них дорожки идут к проезжей части, там, естественно, посажены кусты и деревья. Это обязательно надо сделать. Вот где машины ездят, там надо обязательно кусты и деревья, чтобы водитель ни хера не видел. И тут же играют дети, бегают. Ну, вот он едет, а там ребенок какой-нибудь выпрыгнул. И что, был ли умысел его убить? Конечно, нет. А все равно сядешь за непредумышленное. И это вот типичное. Ну, дали тебе пятерку, потому что меньше нельзя. Сел, а тут амнистия. Кого отпускать-то в первую очередь? Ну, вот таких. Да. А таких, как ты понимаешь, большинство, в отличие от уголовников, там, безобразников и всякое такое. По тяжелым статьям не пускают, а по таким давай.
То есть 70 лет Октябрьской революции, я так понимаю, это был последний юбилей, потому что 75 уже был 92-й год.
Да.
Да. Ну, в общем, вот последняя дата. 19 июня перестройка продолжает шагать по стране, и городу Устинов возвращается историческое название, ну, соответствующим постановлением ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета и так далее. Удмуртская ССР в честь Дмитрия Федоровича Устинова после смерти было принято, значит, вот…
Кого переназвали? Ты Ижевск?
Ижевск. Да, я не сказал, Ижевск. Да. Ижевск, да.
Ну, это бестолковое решение, с моей точки зрения. Помер, ждите 50 лет. Если через 50 лет про него вообще кто-нибудь вспомнит,
ну, да.
Вот про Гагарина вспомнят, например, про Леонида Ильича, ну, гораздо сомнительнее, чем про Гагарина. Про Устинова никто не вспомнит. Точно. Несмотря на то, что лично меня на службу призывал он и демобилизовывал,
ну,
тоже он.
Знаешь, это не повод еще города называть. Многих,
да.
Многих таких, как
я. Я говорю, несмотря на это, даже никто не вспомнит вообще. А переназывать в твою честь города, которые. Ну, как, например, вот Тверь стала Калинин. Прекрасный руководитель.
Рыбинск-Андропов.
Да, дедушка Калинин был прекрасен, но Тверь откуда…
Не очень понятно чем, но…
Да-да-да, еще Афанасий Никитин оттуда на разведку в Индостан выезжал и…
Ну, я, честно говоря, вообще мне не нравится идея называть города чьими-то именами.
Новый постройки.
Новый построй, пожалуйста, да.
Здоровье называй.
Петр I основал Санкт-Петербург. Святое дело, пожалуйста, тем более, что он говорит, ну, говорят, что назвал не в честь Петра, а в честь, так сказать, Святого Петра.
Да.
Вот. Ну или там Екатеринбург. Хорошо.
У него был покровитель Исаакий.
А, поэтому Исаакий.
Не Петр, нет, у него.
А, у него, Петр, да. Нет, ну вот я слышал недавно, что город назван не в честь Петра I, не в честь Петра, Святого нет. Петра. А вот название в честь политических каких-то деятелей, ну, довольно странно, потому что же города можно как-то оставить в покое, у них есть историческое название, а массу чего можно назвать, там, вот, не знаю, там, музей, там, библиотека, Ельцин-центр, опять же.
Вот,
вот
другое дело совершенно.
И народ, сразу, кстати, да, народ.
В неизбывной мудрости своей.
Да, потом же какой геморрой, что надо документов сколько переделать.
А ТАСС вообще.
А тогда еще карты печатные были все,
да.
Все перепечатано,
и…
атласы.
Дорогие друзья, как это, блин, у меня, кстати, есть такая книжка про строительство Беломорско-Балтийского канала, которую Солженицын яростно обличал в архипелаге ГУЛАГ. Наши корабли не могли оплыть вокруг Скандинавии, потому что не хватало угля, не было, не могли погрузить такой объем угля, чтобы дойти до Архангельска вокруг Скандинавии, а эти твари нам нигде не разрешали бункироваться. Вот. А англичане и норвежцы хищничали в наших маях, вообще морях, безнаказанно абсолютно. Ну, было принято решение прокопать Беломорско-Балтийский канал, и его прокопали. И текли куда надо каналы, и туда, куда надо, впадали. Но его прокопали, а пока копали, отправили группу писателей посмотреть, на что это похоже. Ну, у Солженицына, понятно, это рабский труд. То есть люди, которые оказались в местах лишения свободы и работали за деньги, это, оказывается, рабы. Поразительный человек был все-таки. Ну а приехавшая группа во главе с Максимом Горьким, они, значит, там разглядывали и книжку про это выпустили. Я пока этого Солженицына изобличал в очередном вранье на книжной толкучке там у знакомых книгоманов. Я говорю, можно приобрести? А тебе какая нужна? Говорит, большая, маленькая. Конечно, большая. Я в интернетах посмотрел, она, по-моему, 1030 стоила.
Они дорогие. Есть такая же про Москва-Волга канал. Вот. Тоже книжка я хотел купить, но дорого стоит.
Да. Там мне продали, по-моему, за 9000 рублей, то есть резко отличается. А там цветные картинки.
Да-да-да, оригинал.
Вставлены.
Классно.
Кальки там.
Да-да, с кальками. Точно.
Не прилипла красота. И вот там портрет Генриха Ягоды. А? Он на самом-то деле и Ягуда, а никакая не Ягода. И, короче, значит, фотка. У него зачеркнута морда карандашом. Зачеркнут он сам, там три зачеркивания каких-то, там морда, еще чего-то. Внизу написано, что этот Ягода, и карандашом приписано «враг народа». Надо было удалить этого негодяя, потому что у меня была еще книжка про гражданскую войну, первый том, такая красная, здоровая, там состав редколлегии, там аккуратно бритовкой все были отрезаны, все ненужные фамилии вырезаны. Интересно.
Интересно. Ты знаешь про каналы, я тоже погрузился в историю канала строительства «Москва-Волга».
А, почему? Ну и завершая, так сказать, у Солженицына написано, что канал выкопали, и он сразу не работал, потому что там сплошная какая-то у него тухта, он же словодел у нас известный, туфты, буквы «ф» нет в русском языке, хвёдр и тухта у него, значит, все это обман, 50 сантиметров глубины, ну, я так понял, что Солженицын не знал, что такое шлюзы. Как там закрыть, воды набрать, корабль поднялся дальше, спустить воду, там он про это не знал, 50 сантиметров и никак. Но туда ушел флот пограничный, в том числе, приготовься, подводные лодки. Ну, понятно, они не в подводном положении ушли, а в надводном. Ну, тем не менее, вышли, разогнали всех этих тварей, и дальше все моржи были тюлени, и все, и медведи белые, все уже были наши, не позволяли там хищничать. Правильное было дело, правильную книжку написали. Книжку я почитал, ну, это такой призыв. Горячим трудом растопим вину перед Родиной. А это что, плохо, что ли?
Нормально.
Повышенная выработка, сокращение срока, чуть тебе не нравится-то, ёлы-палы. Дело нужное было.
Меня вот что поразило, почему я начал про Москва-Волга. Ну, потрясающе. Я первый раз мы по этому каналу, не первый, был уже, но на хорошем корабле, дорогом, там все красиво, компания прекрасная. И там, значит, проводится постоянно, когда на палубе там сидишь, там, значит, гид начитывает, ну, что мы видим, происходит. И, значит, на пути, по-моему, на обратном или на туда, аж 3 часа они рассказывали про вот в духе Солженицына. Какой тут адский рабский труд, как тут, значит, рабочих закапывали там чуть ли не живьём, там, как они все с голоду мёрли, значит, какой тут вообще кошмар. Я просто охренел, честно говоря, потому что я думал, что это все осталось в журнале «Огонёк», вот натурально. Тебе прям вот это все рассказывают. Значит, ну, я пошел посмотрел в разных источниках информацию по этому поводу, ну, примерно вот увидел то же самое, что и ты. Да, там работали заключенные, но… Значит, там рассказывают, какая, значит, у них была вот пайка несчастная, сколько им там хлеба давали. И, конечно, ты примеряешь это на сегодняшний день, тоже, ну, мало. Но оказывается, у них, в отличие вообще в стране в 30-е годы, когда это строили, там на секундочку был голод. У этих людей было гарантированное питание, одежда, проживание там и так далее. Значит, в отличие от, предположим, жителей там, Поволжья, Казахстана и так далее, голод свирепствовал в стране, вы о чем вообще? Но там это преподносили и 3 часа про то, что это уникальнейшее инженерное сооружение с огромным количеством шлюзов, это просто, ну, это шедевр уровня чудес света, вот эта вот система каналов. Про это рассказывают там ровно 10 минут. Но вот это все я даже там написал коллегам, которые там работают, чтобы они как-то, ну, поправили.
Фитилёк прикрутите.
Да, потому что, ну, поливать помоями собственную страну, отдыхать. Ладно, еще, если кому-то интересно, так идите. Да. Но я отдыхаю. Я сижу на палубе, там балдею, смотрю на красоту. Вот стоит крест, поставленный, значит, там в 1993 году там активистами общества какого-то там мемориал ради того, чтобы увековечить именно здесь. Писал там какой-то писатель, что здесь закопали канавы, прямо бетоном в ней залили, значит, каких-то людей, потому что врачи не решали не лечить заключенных, потому что лечить их бы не было смысла. Это вот все, когда ты рассказываешь, что там люди из окон выкидывали. Извините, пожалуйста, как это не лечить? Как это закопать кого-то в бетон, просто чтобы не мешал? Ну, то есть вот такие вот.
Как вы за это отчитываетесь, мне интересно.
Да. И, к сожалению, очень живучие все эти вот истории. Зачем-то их в развлекательном формате людям рассказывать. Ну ладно.
Я тебе с одной стороны. То есть для меня все это четко понятно. Все рассказы про сталинские репрессии преследуют цель ровно одну. То же самое, что у Геббельса было. Цель там ровно одна – показать населению Российской Федерации, что их государство, неважно какое, советское, не советское, оно хуже, чем нацистская Германия. Никаких других целей, там, правды, вполне исторической возможно, справедливости нет никаких. Все тезисы всех антисоветчиков совпадают с тезисами Геббельса один в один. Ты что-нибудь скажешь про нацистов? Да ваши это хуже, ваши это еще, тебя Гитлер чужих убивал, а ваш Сталин
но
своих.
Я тебе больше скажу, что я-то там еще был с дочкой, например, 9-летней.
Да.
А это рассказывают всем.
Естественно, все в башке останется.
Да, то есть, если, например, она посидит, послушает, и потом не спросит папу, а что вообще?
Как ты думаешь, она к родной стороне относиться-то будет?
Так.
А когда
зачем
поступит клич хватать ружье и прыгать в окоп, как ты думаешь, куда они побегут? В Верхний Ларс. Вот за это, что ли, воевать?
Ха! Обратите внимание, уважаемые, компанию не буду называть, я там сообщил, кому надо, поеду в следующем году, посмотрю. Если
внезапная проверка.
Не, ну слушайте, ну…
Ну, а
не время и не место.
Применительно к этому…
Три часа.
Дорогие друзья, вот, например, знаешь, как это, Венеция богами создана, а Петербург построил сатана, писал небезызвестный поэт Адам Мицкевич. Бюст ему стоит у нас тут неподалеку. В смысле, что русофоб гнуснейший, польская рожа, гнусный русофоб. Так вот, Петербург построил сатана. Как известно, он стоит на костях. Когда здесь город строить начинали, тут было 48 деревень, начнем отсюда. Крестьяне не живут на болотах. Ну, вдруг кто-то не знает. Крестьяне живут в козырных местах, где тепло, светло, мухи не кусают, рыбу ловлю, трава растет, сею что-то там, собираю. Отрежали людей. Там Вологодская губерния 20 тысяч прислать, Архангельская 10. Люди приходили, многие уходили в самоволки, их ловили для того, чтобы дослать обратно, приходили и строили. Жили ли они в царских хоромах? Конечно, нет. Умирали ли эти люди, пришедшие на строительство? Я так думаю, да. Перво-наперво от дизентерии какой-нибудь и кровавого поноса.
Я проверил. Вот. Смертность на строительстве канала Москва-Волга была обычной. Ничего там никого. Да.
Сейчас подойдем. Сейчас подойдем.
То есть обычно, как в жизни, там, да, действительно, ну,
все. Помирали люди, да, помирали. Но сказки про то, что здесь все на костях построено, это чушь собачья. Кто это сочиняет? Поляк, ну, все понятно, я не сомневаюсь в польских талантах. Особенно если он поэт, блин, да, все нормально. И а вот в Венеции рабы делали. Славянские, которых никто не жалел, блин, и как раз вот там на костях построено, а не здесь, блин. Далее, вот у вас Беломорско-Балтийский канал. Умирали ли там люди? Безусловно. Безусловно, умирали, да. Вы не поверите, сейчас вон в Таиланд и в Египет на отпуск, в отпуск люди летят на отдых и там умирают, представляешь? А тут на свежем воздухе с кайлом и тачкой. Вот нас с тобой сейчас отправь с тачками и с кайлом. Я думаю, мы с тобой это…
Недолго протянем.
Не, не выступим как чемпионы тачечного дела. Это очень тяжело на свежем воздухе вот так вот впахивать. Ну, да. Ну, помирали? Конечно, помирали. Возможно, я так скажу, возможно, имели место и какие-нибудь эксцессы, когда помирали больше положенной нормы. Но к самому главному. Это, в общем-то, строительный объект, где тебе выделены вот такие нормы, которые надо выполнить, а на них вот такой наряд сил, то есть условные 100 тысяч человек, которые будут тебе копать вот с такой скоростью, вот такой ширины, вот такой глубины. И если у вас всех сажают ни за что, то вот руководитель строительства, который взял и уморил людей, а он их уморил, и не выполнил нормы, а он как, сядет, не сядет? Сколько посадили руководителей? Через. Расскажите, да. Да. Или там все двигалось было по плану, с какими-то, я не знаю, отклонениями, отклонения всегда бывают. Там папа Павлика Морозова работал на Беломорканале и вернулся с орденом.
Ну, кстати, да, очень много людей, действительно, там есть цифры очень приличные, сколько людей было досрочно освобождено и так далее, то есть там были стимулы.
За… Специально для этого, да?
Да, для этого и делалось.
Получил пятерку, выйдешь через три, а может и через два, если норму перевыполняешь.
Ну, не пионерский лагерь, ни в коем случае, и не оздоровительный курорт, но тем не менее. И, конечно, вот еще раз скажу, что насколько я просто обалдел, насколько живуче вот это вот, так сказать, постперестроечная концепция того, что вот у нас все ужас, ужас. Ну да, время было, это 30-е годы, другая страна, по большому счету. Ну ладно, поехали дальше. Об этом мы можем долго, мы такое любим. В Бердянске катастрофа авиас, это какое у нас число? 19 июня, в этот же день в Бердянске, ну, город Бердянск, мы все знаем, вернулся в родную гавань, я там в пионерском лагере был, Як-40, 8 погибших. 20 июня в Москве, довольно интересная история, начинается сейчас будет ли дальше, а нет, только про начало, начинается крымско-татарская кампания, протест крымских татар в Москве, и они протестовали где-то под стенами Кремля, я не знаю, дальше у меня про это будет или нет, значит, они протестовали довольно долго с требованиями возвращения, собственно, крымских татар в Крым, вот, восстановление в правах и так далее. Насколько я помню, тогда еще не все вернулись, они были выселены. Вот. Но дальше про это еще будет. Я думаю, мы про это поговорим еще, потому что у меня где-то было поподробнее про это. Но, в общем, вот 20 июня начались митинги еще и крымских татар в Москве. Помню, что там, значит, Ельцин тоже с ними что-то разбирался, чтобы им разрешили протестовать, но чтобы они не протестовали, значит, в каких-то там особо священных или каких-то там религиозных местах.
Тоже вопрос. А к 87-му году можно было с этим разобраться, нет? Да. Сколько лет прошло?
Ну, вернемся. 21 июля, интересно тоже, на местных выборах в Советском Союзе впервые в 5% избирательных округов в качестве эксперимента проведены альтернативные выборы из нескольких кандидатов. Ну, довольно такая необычная вещь, наверное, сейчас трудно вот представить, но до этого везде на местных выборах голосовали за одного человека. То есть был там кандидат, ты идешь голосовать и голосуешь за кандидата. И все, в общем, понятно. А вот в 87-м появились уже альтернативные.
Было уже по-разному.
Первый раз голосовал в 87-м году, уже было. Нет, в 80-м в армии где-то нас там водили, там уже было много кандидатов.
Было по-разному. Я в основном в армии тоже голосовал. Молодому-то это было не сильно интересно. В армии было несколько кандидатов, там просто не так все это обстояло. В 6 часов начиналось голосование. Без 10 все уже строились перед казармой, и до избирательного пункта в Доме офицеров можно было идти не в ногу. Так проявлялась демократия в Советской армии. Подходили коробкой на месте стой. Раз-два. Слева в колонну по одному, бегом марш, и все мчались, хватая бюллетени, не считая там вообще ничего, их два было все время, закидывали в урну, в 6:05 уже все докладывали, рота проголосовала, молодцы. Вот. То есть, вот если мы посмотрим, как сейчас, кто это такие, были ли там какие-то встречи с избирателями, я вообще не помню.
Не, ничего не было.
Кто-то там выступал, какая-то соревновательность? Нет, этого вообще ничего не было.
Нет, ничего не было. Да. Двигаемся дальше. 21 июня, ну, как раз здесь можно чуть подробнее остановиться, знаковая статья Николая Шмелева, академик, значит, публикуется, называется «Авансы и долги». Такой первый серьезный труд, касавшийся, в общем, он там в пух и прах разносит советскую экономику. Я посмотрел ее, так не то, что ее прям читал, ну, в общем, там да, очень обстоятельный материал по огромному количеству тем, значит, как надо, как не надо, и так далее. Ну, интересная статья, в общем, да, действительно. Ну, сейчас это все, в общем, там просто очевидно. Капитан очевидность, как говорится, что, ну, слушайте, ну, буквально то, что мы вот проговариваем, только там, понятно, что пишет профессионал и затрагивает более широкий круг тем, дает какие-то рекомендации. Значит, Горбачев отреагировал на эту беседу, вот как раз он ходил на выборы на избирательный участок, там поговорил с прессой и сказал следующее. Значит, он опять же вот продемонстрировал такой подход, ну, как бы это сказать-то, в двух противоположных направлениях. Я бы эту публикацию разделил на две части, говорит Михаил Сергеевич. Первая касается анализа положения дел в экономике. Здесь дается картина, близкая к тому, что есть на самом деле. И мы на пленуме об этом скажем. Вторая часть – это то, что предлагает автор. Предлагается, например, что вроде бы безработица бы была. Нет, нам это не годится. Мы хорошо знаем свои слабости, нерешенные вопросы, но нельзя забывать о том, что социализм дал каждому из нас право на труд, на образование, бесплатное медицинское обслуживание, доступное жилье. Это реальные ценности нашего общества, в котором человек социально защищен. Ну, справедливая речь политика, в общем, тут не придерешься, о чем ему еще говорить. Вот, Шмелев очень, ну, там жесткая критика, действительно, значит, эту статью читали все практически, от домохозяек, значит, до, естественно, всех руководителей, ну, приведу одну цитату, например, так. Даже две приведу цитаты, они короткие, я их выбрал, ну, просто чтобы проиллюстрировать. Ну, вот, например, кто будет вдалбливать всем нашим хозяйственным кадрам сверху донизу, что время административных методов управления экономической жизнью проходит, что экономика имеет свои законы, нарушать которые так же непозволительно и страшно, как законы ядерного реактора в Чернобыле, что современный руководитель должен знать эти законы и строить свои деловые решения в соответствии с ними, а не вопреки им, ведь не в административных, не в технических категориях будет оцениваться его деятельность в неуклонно приближающемся будущем, а прежде всего в категориях прибыли и убытков возглавляемого коллектива. Мне кажется, здесь важно, потому что, конечно, кадры решают, а кадры это, ну, в основном партийные, хозяйственники не мыслили в Советском Союзе, конечно, прибылями. Это другая работа, это административная, тебе пришел план, его надо выполнить, ну, как мы знаем, это работает на больших народно-хозяйственных объектах, в армии, да, но в экономике, в потребительской сфере, ну, не работает никак, нужна прибыль. А люди с таким мышлением, ты даже его, ну, вот, да, вот вам хозрасчет, давайте. А что делать? Вот как переучить. Ну, и вот он цитирует как раз Ленина, то, о чем мы говорили. В свое время Ленин писал. А, это как раз, знаешь, почему я это взял? Потому что это как раз в школе. Мы же, значит, оказывается, у Ленина в работах было слово говно.
Да.
И вот эту цитату Шмелев в своей статье тоже приводит, не знаю, уж ради хайпа или, так сказать, но тем не менее, в свое время Ленин писал, пишет Шмелев, цитата Ленина дальше. Все у нас потонули в паршивом бюрократическом болоте ведомств. Большой авторитет, ум, рука нужны для повседневной борьбы с этим. Ведомство – говно, декреты – говно, искать людей, проверять работу – в этом все, писал Владимир Ильич. Ну, вот Шмелев эту статью вставил на радость, наверное, так сказать, народу. А нам в школе, я помню, да, кто-то рассказывал, что у Ленина слово «говно».
Есть. Да. Вот. Интеллигенция – это не мозг нации, а говно.
Говно нас, да. Любили. Ну, и ведомство. Да. Вот, значит… Интересно.
Горяч был Ильич.
Ильич мог, да. Значит, Шмелев посмотрел его интервью «Московскому комсомольцу» в 2009 году. Значит, ну, его там спрашивают, как, что за статья, как вы решили ее написать. Техника была простая, говорит Шмелев. Мне позвонил, а он работал, он был женат на внучке Хрущева, которая ему была как дочка, то есть он был вхож в семью, он недолго с ней жил, там 5 лет и так далее, то есть он был вхож в семью Хрущева, в общем, он там работал в институте, по-моему, то ли США и Канады, то ли что-то такого, в общем, он и был советником Горбачева в свое время, то есть он, ну, как бы там при делах, то есть не просто он такой теоретик, в общем, ну, наверное, часть элиты такой, да, но при этом экономист, действительно ученый. Значит, техника была простая, мне позвонил нынешний комментатор «Радио Свобода», а тогда ответственный секретарь журнала «Новый мир», Толя стреляный. Петрович, давай что-нибудь напишем про экономику. Это, значит, он ему говорит. Тот отвечает: слушай, а годятся закрытые записки Горбачёва? Он говорит: давай. Я готовил материалы для Горбачёва под грифом ДСП, а кто-то из его помощников кидал их в корзину. Статью поставили в номер, а он, видимо, забирал обратно.
Молодец.
Вот. После выхода статью поставили в номер. После выхода 7 лет я был в моде и на расхват. Но самый большой комплимент мне сделала жена. Она ходила стричься в Чародейку на Новом Арбате. Это такой парикмахерский салон был самый крутой. Значит, на Новом Арбате, и услышала разговор двух дам. Тут статья вышла Шмелёва. Ты читала? Читала. Ну, мужик. Вот. Ну, в общем, вот такая. Но дальше у него интересная очень цитата и в этом же интервью. Его оценки очень негативные экономической политики Ельцина за бандитский подход и распределение фактически денег, предоставление льгот. Огромные деньги уходили совершенно непонятно куда. Ну, льготы на импорт тех же сигарет, алкоголя и так далее, которые раздавались там, Национальному фонду спорта, Православной церкви, значит, кому-то еще. Из них только церковь там частично как-то там храмы реставрировала, остальные все просто это уводили.
Все ушло, не всё пойми ушло. Куда.
Да, в сумме он пишет, договорится, что это было 6-7 миллиардов долларов в год, но это уже понятно, что это уже ельцинский период, 90-е годы, в то время как весь бюджет Академии наук составлял 150-170 миллионов, то есть по 7 миллиардов долларов уводилось куда-то, черт знает куда, можно было на эти деньги там науку поднять, но, увы, вот экономика 90-х, она была такая. Пусть теперь плачут, говорит он, что за это время 3 миллиона человек уехало из страны, еще одна эмиграция, самая мозговая. Ведь что такое американская силиконовая долина? Там 250 тысяч выходцев из России. А вы знаете, что в концерне Boeing половина штата российские инженеры-конструкторы. Ну, 2009 год – это его,
поздравляем,
его да. оценка. Да, это же про ельцинские времена, это, так сказать, результат, когда все можно стало, когда там оба, ничего себе. В одном из интервью, тоже пару цитат дам, потому что хорошие. В одном из интервью посетовали на то, что у нас нет планового хозяйства. Нет ли здесь противоречия с вашими взглядами? Ну, вы как бы либеральный экономист, имеется в виду. Нет, не надо передергивать. Я имею в виду не плановое хозяйство, а госплан. Не тот, конечно, который в советское время занимался в основном дележкой гвоздей, хотя там были сильные хозяйственники. Сегодня нужен сильный мозговой центр, своего рода генеральный штаб. На нас дождь золотой просыпался после 1973 года, и это продолжалось до 1985 года. Имеется в виду нефтедоллары 70-е, 80-е. Так где деньги, Зин? Ракеты СС-20 развернули, в афганскую войну влезли, плюс помощь Эфиопии, Анголе, поворот северных рек, 60 тысяч танков, которые потом автогеном резать стали. По сумме экстра доход за 10-12 лет составил около 200 миллиардов долларов. А потом развели руками. Ах, почему все провалилось? Ну и так далее. Не выдержали того расхода, который навалили на себя. Ну, то, о чем мы говорим, что расходы фактически вот эти вот внешние.
Все сожрало.
Все сожрало, да. Ну и мы в результате начали отставать по важнейшим направлениям. Технологии, несмотря на создание НИИ, большое количество не помогло. Ну и дальше замечательный комментарий про «я не могу понять, как известного, 2009 год, как известного городского сумасшедшего Илларионова можно держать в советниках президента. Поезжайте на каналчик удачи, можете спокойно палату за палатой приглашать». Ну, значит, ну мы
был
знаем,
прав.
Где сейчас, да, был прав. Ну, дальше, в первую очередь, ну да, вот он, кстати, дальше говорит в следующей цитате, что экономика такой огромной страны, как наша, должна в первую очередь ориентироваться на внутренний рынок, внутреннего потребителя, внутренний доход. Это не только газовая труба, хотя она тоже важна. Ну и дальше там, значит, про создание. Интересные вещи, кстати.
Да,
вот, после 2017 года приходилось создавать тяжелую промышленность, создавать, но мы проскочили, хоть и чудовищной ценой. Но во всем мире движение начиналось естественным порядком. Сначала пищевая промышленность, легкая, бытовая техника, жилищное строительство – это фундамент. Потом можно приделать там какие-то технологии, нанотехнологии, дальше там про Чубайса, в общем, он его не жалует. Гайдара тоже туда же, то есть он, с одной стороны, конечно, либерал, но на мой взгляд, здравый смысл, вот его рассуждения присутствуют. Статья, ну, интересна, наверное, на сегодняшний день только тем, кто изучает период. В общем, там все вот примерно в том духе, что мы говорим, только немножко более, ну, не немножко, значительно более подробный разбор.
Да опять все то же самое. Да? То есть вы подвели, так сказать. Ну, наверное, если есть какое-то заболевание, у него есть симптомы. И, наверное, на ранних стадиях вы, сдая анализы, Установи, так сказать, причину заболеваний на ранней стадии, начинай лечить. Здесь же все уже про какой-то сифилис, когда нос отваливается.
Ну и проблема, о чем он еще пишет, это, конечно, 90-е, когда дограбили, вернее, разграбили все, что не рухнуло тогда. То есть все остальное просто вынесли.
Да.
С помощью приватизации, с помощью вот этих вот замечательных всех льгот, так сказать, друзьям, партнерам по теннису и так далее. Вот.
То есть, вместо того, чтобы лечить, наоборот, да, накачивали ядом.
Блин, ну, да, зато вот друг бил, так сказать. Нет, ну тут с другой стороны, конечно, подъехали западники.
Помогать.
Ну, как бы, да, худо-бедно на чем-то выехали, на том, что другая экономика нас поглощала фактически, но свое все вот просто. Ну, что делать? Ладно, а что еще? Так, 22 июня. В Петербурге, в Ленинграде, в кинотеатре Колизей. На кинофестивале «Мосфильм 87» премьера фильма «Человек с бульвара Капуцинов».
Ну, такой поздний.
Да, 22 июня 1987 года. В широкий прокат картина выходит 31 августа 1987 года. За год проката посмотрели 60 миллионов зрителей в кино.
Ну,
нормально, да?
Да, да. Я не фанат.
Я тоже, мне не очень нравится этот фильм, не близок он мне, но тем не
менее. Были два таких итальянских балбеса, не знаю, сейчас живы или нет, такие по кличкам Бат Спенсер и Терренс Хилл.
Ага.
Один такой толстый, здоровый, а второй стройный, голубоглазый такой, смешной блондин, ага, с честной мордой. И у них есть фильм под названием «Меня зовут Троица», «They call me Trinity».
Ага.
Это даже не спагетти-вестерн, это ну, просто бред сумасшедшего про то, как два брата, один, короче, убил мужика, который ехал становиться шерифом, убил мужика, забрал у него там звезду, документы, приехал и стал шерифом, бандитом, а второй нечаянно приехал туда, а не братья, приехал туда, где старший брат шерифом, значит, там троица – это правая рука дьявола, а этот – левая рука дьявола. За что ты его так? Назвал нашу мать старой шлюхой. Она же действительно шлюха, но не старая. Там все шутки вот такого плана.
Чё ты, займись делом. Я же помню, ты неплохо играл в карты, лошадей воровал. Чё ты как дурак тут? Оставайся со мной. Нет, оставайся со мной. Бесплатная еда, ванна, там его моет кто-то. И бесплатные патроны. Тут он сломался, да, остаюсь. В общем, и там как бандиты терроризируют поселение мормонов, честных людей, безусловно, а они, значит, вдвоем от бандитов, от банды мескаля отбиваются. Ну, в общем, человек с бульвара Капуцинов, он оттуда цельнотянут. Сюжет другой, но вот эти всякие дурацкие драки там и прочее, все оттуда.
Поэтому
я больше любитель оригинала все-таки.
Да. Ну, я не знал, что, но мне как-то да, он мне очень зашел. Но это, кстати, там Андрей Миронов же, он, по-моему, да, тоже, я не помню, по-моему, тоже летом в августе 87-го года умер. То есть фактически, ну я не знаю, последняя, не последняя это была роль в кино, но очевидно, что если премьера здесь была в августе, а он на гастролях в Риге там в 1987 году, вполне возможно, что это была последняя роль в кино.
Любителям просьба не возбуждаться. Нормальный фильм «Человек с бульвара Капуцинов», смотрите на здоровье.
Да, многим нравится. Да, и да. Мне просто как-то, ну я не знаю, может, я не в то время не интересно было. Точно я тогда в кино на него не ходил, увидел сильно позже, и в общем как-то уже, может, и
я тоже в кино не смотрел,
время прошло. Так, что дальше у нас? Ну, пленум. А, вот, ну вот пленум, значит, пленум ЦК КПСС 25 июня рассматривает вопрос о задачах партии по коренной перестройке управления экономики, доклад Рыжкова, и фактически признается провал курса на ускорение. Значит, ускорение экономического развития
не ускорилось.
Не ускорилось, да. Старыми методами пытались, но, очевидно, надо делать что-то иначе, потому что ускорение не происходит.
Ничего не работало.
До этого вообще не произошло у нас. До этого была провалена продовольственная программа в 1982 году принята. До этого также, значит, в рамках ускорения должно было еще, по-моему, быть ускорено научно-техническое развитие, тоже ничего не это самое
отставание. Я наверное, приводил пример, но приведу еще раз, может не все люди смотрят. Вот у нас на заводе, например, в рамках этих ускорений, а давайте работать в две смены, давайте, это, как ты понимаешь, позволит удвоить выпуск продукта.
давайте. И вот неделю, ну, приготовьтесь, неделю я буду работать в первую смену, а неделю во вторую. То есть народу, грубо говоря, в цеху 100 человек как было, так и осталось. А зачем мне работать в две смены? Объясните, я, честно, не понимаю. Вот зачем мне это надо? Я там, не помню, в 16:30 должен выходить, и там до 11 или до 12 плохо считаю, извините. А зачем? А за тем, что у проходной завода стоит обкомовская «Волга», и там сидят люди и
записывают,
считают, сколько зашло, сколько вышло. Производство не увеличилось ни на одну единицу, потому что половина работает утром, половина вечером, а потом наоборот. Нафига это? Вот так вот работало ваше
ускорение. Ну, это как раз вот, пожалуйста, административный метод. Люди привыкли так. Они им поставили задачу, окей, выполним, окей, результаты там.
Вот цифры, ну, вот, да, сказали, за что вышло, да, чего.
Это, конечно, серьезная проблема, и ну, лечить ее будет очень больно в дальнейшем. Ну и последний пункт такой, полегче, так сказать, хотя бы из сферы культуры. У нас просто раньше-то мы когда делали год за один выпуск, мы в конце там кино и вот
и это… Тожили, да.
И тожили кино, я, наверное, так и сделаю, по месяцу нет смысла и тожить да. кино там, и какие фильмы да, популярные. Да, 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 да. Это обязательно будет, 87-й год, но вот одно культурное событие я вставлю сюда. 27-28 июня проходит первый… Всесоюзный рок-фестиваль «Подмосковные вечера», также известный как «Черноголовка 87». Рок-фестиваль, значит, ну, соответственно, в Черноголовке Московской области. Фестиваль был организован Октябрьским райкомом комсомола ВЛКСМ. Октябрьский – это мощный райком, это один из центральных Октябрьских районов, это там, где самый большой памятник Ленину стоит, метро Октябрьское. Комсомольская организация Института твердого тела Академии наук при участии журналистов, не знаю их, Ильи Смирнова, Сергея Гурьева и других. Значит,
Участники,
сейчас расскажу. Значит, для зрителей фестиваля была установлена стена с грифельной доской. Это такой, так сказать, как это называется, не перформанс, а инсталляция, или что это, перформанс, ну, не знаю, арт-объект.
Наши Бэнкси могли
отметить. На который каждый мог написать свое мнение об отыгравшем коллективе. Демократия. Роль жюри исполняли зрители, которые заполняли специальные анкеты и по этим анкетам выбирали лучшую рок-группу страны, впервые. Вот, логотип был, ёжик с гитарой на плече. Значит, выступали следующие группы: «Фронт», город Зеленоград, «Вежливый отказ» и «Веселые картинки» из Москвы, «Цемент» из города Рига, наверное, хеви-метал какой-то, не знаю.
«Цемент».
Можно. «Цемент», «Наутилус Помпилиус», «Свердловск», «ДДТ», «Нати» и «Ноль», «Ленинград», «Рок-бард» Александр Башлачев и «Поэзо тандем «Ящик Пандоры». Такого не знаю, ну, естественно, Башлачева 0 ДДТ я научился Помпилиус, да. Мы знаем.
И итак, даже «Вежливый отказ».
Да, «Вежливый отказ» тоже.
Но я только название знаю, ну, песен не слышал.
Да, там еще был «Вежливый отказ», а был еще какой-то несчастный случай, «Вежливый отказ» и какой-то еще «Сюртной Иван». Ладно, значит, лучшие группы. Ну, это уже результат объявляем. Лучшие группы: «Наутилус Помпилиус», «ДДТ» и «Ноль». Ну, в общем, справедливо.
Не поспоришь, да.
Лучшие вокалисты: Юрий Шевчук, Вячеслав Бутусов и Роман Суслов, как раз из «Вежливого отказа».
Лучший... А Теодор Чистяков, значит, не попал?
Не, видимо…
С песней «Просто я живу на улице Ленина, и меня зарубает время от времени».
Видимо, он был несколько не в формате, наверное.
Вот этот настоящий русский был.
Сейчас, да. Сейчас там еще будет. Лучшие гитаристы. Ну ладно, Яншин, Бутусов, Зайцев. Лучший бас-гитарист, наверное, не очень интересно. Наутилус, ДДТ, «Веселые картинки». Ударники, клавишные, бог с ними. Другие музыканты были отмечены. Федор Чистяков. То есть он был признан лучшим другим музыкантом. То есть он не вокалист,
потому что он на
мульти этот самый. Федор Чистяков по классу баяна занял первое место. Лучшие актеры: Юрий Шевчук, Святослав Задирий, не знаю, кто это такой, но может кто-то
из
знает.
Из «Наутилуса» вроде.
Возможно. И результаты.
А может, не знаю.
Нет. Результаты социологического опроса зрителей. Лучшая группа: ДДТ, «Алиса», «Наутилус». Видимо, «Алиса» еще участвовала.
Так
там.
Это из «Алисы», значит, Задирий это.
Наверное. Хотя там Кинчев.
Он. Ну, обратимся сейчас к Марксу, блин.
Давай посмотрим.
Иначе мы в беспросветной серости своей опозоримся, блин. Рок-музыкант, автор песен, шоумен, основатель группы «Алиса».
Ага.
60-го года, на год меня старше.
Ну, видишь как, ты был прав.
Уже, к сожалению, скончался. Ой.
Светлая память.
Да.
А, тогда, конечно, все эти группы, ну, я еще тогда их не знал, я узнал почему-то, как ни странно, в армии, где встретился с питерскими ребятами, и тогда вот как бы они начали подходить. Вот. Ну да, в общем, и ДДТ, и Наутилус. ДДТ, кстати, я не слышал, но Наутилус Помпилиус вообще тогда был крутейший, у них был этот альбом, значит, со всеми этими хитами. Итак, самое главное, лучшая песня. Третье место – «Периферия» ДДТ. Второе место – шикарная песня «Мальчики-мажоры» ДДТ. И первое место – «Шар цвета хаки» Наутилус Помпилиус.
Дурацкая, абсолютно. Все песни Кормильцева идиотские, просто контуженный либерал. А, особенно это. Скованные одной.
А что, мне нравилось тогда, не знаю.
Нравилось, конечно, безусловно.
Сейчас
ты уже издалека смотришь.
Ну.
Как там? Веру чью-то руку, а чувствую локоть. А ты «Три мушкетера» читал, где один за всех и все за одного? Это и есть круговая порука мажет, как копоть. Come on, guys!
Но,
она знаешь, не об этом, но он контуженный, и поэтому сочинял только всякие гадости, блин. Но тогда это вообще эффект атомной бомбы был.
Да.
Особенно всякие эти «Я хочу быть с тобой».
Ой, хороший.
Я резал эти пальцы или руки там за то, что они не могут прикоснуться к тебе.
Красиво.
В комнате с белым потом.
Справа на надежду. Справа на надежду, с верой в любовь.
С верой в любовь, да. Мы такого никогда не слышали.
Ну,
чтобы такое.
Я научился это прямо.
Публично распевать, там вообще шок. Культурный шок у всех был, да.
Молодцы они были, конечно. А, ну что ж, на этом июнь.
Да.
Будем считать законченным.
Тоже хороший.
Хороший. Там еще июль будет, потом август, потом сентябрь. Там меня в армию заберут.
Дотянем до Нового года, да.
Ох, проект. Успеем ли до конца жизни, не знаю.
Должны.
Года-то и тут,
понимаете? Соберемся с силами, да.
Можем это.
Да. Сделаем по-большому, как говорится.
Ну вот.
Спасибо, Петр.
Спасибо, Дмитрий.
Глубоко.
Да. Да. Искусственному интеллекту веры нет.
Никакой, абсолютно вообще. Который раз убеждаюсь. То заезжал Серега Вильянов, рассказал мне, как ему гигачат сообщил. Точнее, Серега прочитал заметку про то, что Николай Васильевич Гоголь родился в Саратове и многократно туда приезжал, в родные места. Поскольку Серега родом из Саратова, пришел в некоторое
недоумение. Не видел.
Вы откуда это берете, блин? Гигачат сочинил, а журналист, который, естественно, не знает, где Гоголь родился и вообще кто это такой, он это, так сказать, вперед, да, потом по интернету потащили, кто постебаться, а кто на самом деле, и вот вам, пожалуйста, уже. Как это, друзья, ну как это? Ну такого не может быть.
В какой-то момент эта заметка про Гоголя-то победит, понимаете?
Я о чем и говорю, что
поскольку... Что все тебе скажут, все будут крутить выискать, чуть.
Да, пользуются идиоты, то идиоты, имея острое желание ничего не делать самому, а нажать на кнопку «дай мне про Гоголя», вот тебе про Гоголя, раз, не знаю, просто вставил, вот так вот. Я не виноват, это искусственный интеллект, виноват-то ты. Учиться надо, да, а не дурью маяться. На сегодня все.